Да, зачем, собственно, нужны значки, зачем нужен босаан, зачем нужны вымпелы, потому что в рукопашной схватке, да еще когда у бойцов на голове шлем, а под шлемом еще кольчужный подшлемник, а под кольчужным подшлемником еще войлочный или шапочка, да, то трудно услышать команду, свою, чужую, а значком покажешь, сразу ясно, при надлежащей подготовке, естественно. А этим наш орден занимался в первую очередь. Потому что кадры решают все, сказал Гугу де Пейн задолго до своих подражателей, скажем так. Не скажу про продолжателей, но подражателей. К сожалению, тут только что говорили, чтобы погромче говорить. Можно и потише.
Сейчас мы пока.
Можно и потише.
Пока не все, мы отладим. Давайте отладим. Сейчас. Господин Акунов сделает пробу какую-нибудь. Вот на тихом голосе.
Non nobis domine, domine. Non nobis domine. Sed nomine tuam da gloriam. Слышно, хорошо? Не нам, Господи, не нам. Но имени Твоему вот кто, славу дашь или будет хвала.
Вот кто прилежный и слушал последнюю передачу вот так, тот мог это слышать и даже выучить слова.
Да, это поется примерно так. Non nobis domine, domine, non nobis domine, sed nomine, tu da gloriam. Это может быть не очень мелодично, но с чувством, понимаете?
Я не буду
вступать
старым голосом, хотя мог.
Трудно было ожидать от воинов, монахов, чтобы они еще и по нотам, тем более, что нот тогда не было. Были различные, так сказать, заменители, крюки там и тому подобные вещи, но точно мы об этом не знаем ничего. Вот, например, в портрете Дориана Грея, если вы помните, у Оскара Уайльда, упоминается, что когда Дориан Грей, уже вступив во владение наследством, на одном из балов появился, желая потрясти собравшихся, у него рукава его средневекового кафтана были расшиты нотами Рене Анжуйского, песнопение «Прекрасной даме», правда, посвященное это не был не псалом, «Мадам Жеси Жоже», что-то в таком духе, которые были расшиты золотыми нитями и жемчужными нотными знаками. Но там сказано в сноске, что это ноты, которые совсем отличались от более поздних. Ну, это так, к слову.
Да. И когда-нибудь об открытии Гвидо д'Ареццо мы поговорим отдельно.
Да, да, это достойно.
Слушайте, друзья мои, давайте начинать, и я думаю так, если мы даем на выступление, что нам нужно было бы все-таки сейчас, вот в той первой части, которая именно такое связанное изложение, непрерываемое вопросами и даже от настырного ведущего, чтобы мы, наверное, хотели бы понять прежде всего, что это было такое? Что такое был тот орден храма, который в самом начале XII века появился и просуществовал как тот орден храма до его роспуска в десятых годах XIV века? Вот что это было в духовном отношении, в военном? Вот что это были за люди вообще? Второе, почему их разогнали, почему их осудили, почему сожгли великого магистра и других некоторых рыцарей? Что это была за причина? И постистория, кто считают себя наследниками, кто проводит столетия своей жизни в поисках утраченных сокровищ ордена храма, и что такое случилось, что среди всех, может быть, духовно-рыцарских орденов орден храма стал наиболее таинственным, наиболее привлекательным и увлекательным среди других. Ну, давайте, Вольфганг Акунов, который имеет непосредственное отношение к наследникам ордена храма, я думаю, что вам и расскажет, и тем более замечательный и писатель, и исторический эрудит, я бы сказал, очень во многом. Редко кто может вам сразу спеть то, что полагается, и сразу привести дату того, о чем вы спрашиваете. Но это такая небольшая реклама. А сейчас, пожалуйста, начнем с чего? Начнем сначала.
Да, это логично. Спасибо, Сереж, за добрые слова. Дорогие друзья, я очень польщен и благодарен моему давнему другу Сергею Бунтману за то, что он предоставил мне возможность говорить в столь представительном месте и перед столь высоким заинтересованным собранием. Да? Я мог бы еще долго растекаться мыслью по древу в этом направлении, но время дорого, не случайно кто-то сказал, может быть, кто-то из тамплиеров, что время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас нет. Поэтому не будем зря тратить это время, а перейдем к делу. Каждый раз, когда речь заходит о воинах-монахах или рыцарях-монахах, вообще, так сказать, об ордене тамплиеров или о других орденах военно-монашеских или духовно-рыцарских, будь то более древний орден госпитальеров, страноприимцев или ионитов, или Тевтонский орден Пресвятой Девы Марии, или Ливонский орден меченосцев, или Добринский орден, или испанские ордена Алькантары, Калатравы, Сантьяго, Монтезы, Сан-Хорхе и другие, или о португальском ордене Авиша, о португальском ордене Христа, то всегда очень много можно перечислять орденов. Это был феномен, который был достаточно распространен на протяжении как минимум 3 веков своей истинной ипостаси, то есть именно ратоборствующих на врагов Христа и Святой Церкви воинов-монахов. Позднее они, так сказать, все больше и больше и больше из категории активных игроков, выражаясь современным языком, переходили в категорию играющих тренеров, да, или консультантов. Вот. Но надо сказать, что первый такой вопрос сформулирован и записан был, во всяком случае, на пергамене и донесен до наших дней, еще в эпоху поздней Римской империи, уже христианской, а именно он был обращен к блаженному Августину, да, святому Августину. Ну, у нас его принято в Восточной Европе считать, называть блаженным, хотя святым он считается и по учению православной церкви тоже. Один из воинов, служивших в римской армии, христианской римской армии, обратился к нему с вопросом, достойно ли христианина по-прежнему проливать кровь божьих созданий, людей, да, таких же потомков Адама, мечом. Как же так? На это, но речь шла о борьбе с варварами, которые нападали на пределы Римской империи. А речь шла о V веке, и Римская империя объединяла в себе большинство всех тогдашних христиан. Правда, существовало еще вассальное по отношению к Римской империи армянское царство христианское, Нубийское царство на территории теперешнего Судана тоже было христианским, древнее Иверийское или Иверское царство, Грузия теперешняя, там. Но и, надо сказать, государство Аксум, это северная часть теперешней Эфиопии, оно тоже было христианским. Но в основном удар приходился на территорию Римской империи. И поэтому Римская империя воспринимала себя, и жители ее воспринимали себя, как христиане par excellence. Да? То есть все, что было римской икуменой, римской обитаемой сушей, было одновременно христианской икуменой. И официальная точка зрения была со времен императора Константина Великого, или как его принято называть у нас на Руси, святого равноапостольного царя Константина, что он является царем не только всех римлян, ромеев, но и всех христиан вообще. Поэтому нападение на Рим извне означало нападение и на христиан, и на христианскую церковь, как на царство, так и на священство. И поэтому блаженный Августин обратился к этому римскому воину с ответным посланием и сказал ему: «Не смущайся, сын мой, я сейчас вольно передаю, но смысл ручаюсь передан точно. Ибо чем занимается монах? Чем занимается вот твой смиренный корреспондент? Он занимается тем, что постом и молитвой, словом Божьим, мечом духовным, он борется денно и ночно за души христиан с невидимыми бесами, злыми духами, демонами. Но произволением Божьим бесы иногда вселяются и в людей, и приобретают человеческий облик. И вот эти-то видимые бесы, это и есть язычники, враги христиан. Поэтому, поскольку, как сказано было, он так толковал вопрос Спасителя, который обратился в свое время к апостолам, сказал: «Каждый из вас, кто имеет сумму, продай ее и купи меч». На это один из апостолов, считается, что Петр сказал ему: «Господи, здесь 2 меча». Иисус сказал: «Довольно». Блаженный Августин впервые истолковал эту мысль, которая позднее была развита в учении о 2 мечах, духовном и телесном, земном. Так что церковь христианская вручила царской власти священство вручило царству железный меч в поддержку меча духовного. Впоследствии, когда в Западной Европе ослабла власть, а потом вообще какое-то время не было власти императора на западной половине Римской империи, царь оставался законный только в Новом Риме, во Втором Риме, в Константинополе. И поэтому церковь присвоила себе, заботясь о душах и о телах пасомых, своей пасмы христиан, и железный меч тоже. Поэтому известно, что, скажем, за папой Бонифацием VIII, о котором мы сегодня будем говорить, потому что он имеет прямое отношение к падению ордена храма, носили два меча и восклицали: «Здесь два меча». Правда, папа, скажем так, переборщил, поскольку в условиях отсутствия сильной светской власти у пап римских, у епископов города Рима, которые поначалу обладали только духовной властью, возник соблазн присвоить себе и прерогативы власти светской. Да? И было разработано учение о том, что папа – это наместник Господа на земле, викарий Иисуса Христа, что Иисус как солнце светит, папа как бы прообраз этого солнца на земле, а все цари земные – это только отражение, они светят отраженным светом, как луна. И поэтому, так сказать, светская власть должна подчиняться власти церковной. Почему я об этом говорю? Потому что именно из этого следовало, по мнению тогдашнего папского престола, что духовно-рыцарские ордены, военно-монашеские братства должны подчиняться не светской власти, не королю, не императору, не кесарю, а римскому престолу, как они считали, наместнику Иисуса Христа. И продолжают считать Иисуса Христа. Да? Так вот, такая ситуация, когда христианство оказывалось под угрозой внешних агрессивных действий нехристианских и антихристианских сил, была не уникальной в конце V века, когда жил блаженный Августин, говорил с этим воином, но и повторялась. Начиная с VII века родилась новая религия – ислам, весьма агрессивная. По учению пророка Мухаммеда, который, по мнению ряда видных историков, в частности покойного профессора-академика Льва Гумилева, я сейчас это говорю не для того, чтобы обидеть кого-то из присутствующих здесь наших мусульманских братьев, упаси Боже. При разработке положений нового вероучения, сам он, правда, утверждал, что это учение ему было преподано архангелом Джибраилом, то есть Гавриилом, который, сдавив ему горло, сказал: «Читай». То есть он читал. То есть Коран – это значит чтение. То есть читал, как бы, что Коран существовал уже, что он предвечен. Так вот, по этому учению, в принципе, весь мир разделяется на три части. Одна из них является территорией, где господствует истинная вера, ислам, что означает покорность Богу. Вторая территория, как бы пограничная, на которой воины ислама ведут джихад, священную войну или газават, с неверными, с непризнающими учение Корана, преподанное через пророка Мухаммеда, с целью их приведения к истинной вере. А третья территория, я сейчас не буду называть их арабские названия, это территория, где еще пока что господствуют неверные. Но в потенции она должна быть тоже покорена и обращена в веру в Аллаха, веру Мухаммеда. И в соответствии с этим весьма пассионарные, по выражению Льва Николаевича Гумилева покойного, воодушевленные новой верой арабские племена в кратчайшие сроки захватили огромную иранскую державу сасанидов, где господствовала своя собственная вера, маздеизм так называемый, преподанный пророком Заратустрой, которого мы сейчас касаться не будем, и захватили у Восточно-Римской империи, которую принято называть не совсем историчной, прям совсем не историчной, Византией, просто потому что столица ее Константинополь, или по-русски Царьград, или по-славянски, до того, как император Константин, первый христианский император, перенес ее туда, называлась Византия. Это был древний греческий город. Ну и поэтому в средние века, особенно когда шла активная борьба между западным христианством, католическим, и восточным христианством, да, православным, западные, так сказать, пропагандисты, выражаясь современным языком, начиная с пап, хотели подчеркнуть, что Рим-то – это они, а это вот греки. Поэтому они не признавали за своими православными собратьями право называться римлянами, хотя те сами себя называли по-гречески уже, потому что латинский язык вышел из употребления, ромеями, то есть римлянами. А западных они называли латинянами, чтобы показать, что это некто подчиненный Риму, так же, как в древние времена, можно почитать, да, у Тита Ливия, латиняне, это были италийские племена, которые подчинились Риму со временем, были завоеваны, восставали, потом получили неполноправные права, там латинское право отличалось от римского и так далее. Или лангобарды называли их, то есть по германским племенам, которых заняли. Так вот, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что, так сказать, на Востоке царство продолжало иметь приоритет над священством. Патриарх Константинопольский, при всем уважении, в общем-то, в рамках симфонии подчинялся тому, что диктовал ему Василевс, да, по-гречески царь-император. А на Западе, хотя и были попытки отдельных представителей, вот Карл Великий, франкский король, например, в 800 году он короновался, собственно, папа его короновал короной римского императора. То есть это, когда говорят, что франкская империя, это не совсем точно. На самом деле он короновался римской императорской короной, чтобы папам нужно было показать, что вот римский император у них законный, что вот на Востоке сидят не совсем правильные римляне, с не совсем правильным императором. Да? Но такого континуитета в преемстве римской императорской короны не удавалось. В 962 году германский король Отон восстановил как бы Западную Римскую империю. Многие германские императоры из династии Отонов, Салиев, Саксонской династии, Гогенштауфенов, потом известный Фридрих Барбаросса, Фридрих II, пытались как бы уравняться по власти на Западе, и в том числе по отношению к священству, со своими восточными императорами, собратьями. Но не удалось им, в принципе, это, потому что шла долгая борьба. Так вот, мы говорили об арабах. Арабы в кратчайший срок, мусульмане, в широком смысле слова, они, естественно, обращали покоренные народы в ислам, и очень скоро, может быть, скажем, когда в 7 веке так называемый арабский полководец, да, Тарик ибн Зияд, захватил почти всю Испанию, Иберию, то в его 7-тысячном войске арабов было 400 человек. Все остальные были мавры, нумидийцы, теперешние, так сказать, те же самые испанцы, вестготы, обращенные в ислам. Это к слову. Так вот, они захватили огромную территорию, то есть от Испании почти всей, они, собственно, дошли и до Южной Франции. Да, битва при Пуатье была, когда Карл Мартел, франкский управитель, майордом, остановил их с огромным трудом, битва при Пуатье.
Даже центральный, а на востоке, центральный даже.
Да, а на востоке они дошли до Таримского бассейна, они дошли до Китая, до теперешнего Синьцзяна, да, в битве при Таласе разгромили китайцев. Правда, я помню, когда ваш покорный слуга учился в школе, может быть, те, что старшие, так сказать, тогда в учебнике было написано средних веков, что в долгой битве, длившейся весь день, китайцы остановили арабские войска. То есть, видимо, из любви тогда к китайским братьям, так сказать, нас учили. На самом деле, китайцев разбили. Но это не важно. Бог с ним. Им бы это вообще особенно не повредило. Теперь их все больше. Чем больше их бьют. Так вот, значит, что такое эта территория? Это древнейшие христианские земли. Мусульмане покорили Сирию, Палестину, страну Спасителя, где Спаситель сходил со своими апостолами. Египет, родину христианского монашества, Антоний Великий и все. Северную Африку, извините меня, Тертуллиан, тот же самый блаженный Августин, все, так сказать, жили в Карфаген и так далее. Поэтому, когда вашему покорному слуге приходится слышать или читать, что крестовые походы – это агрессивные предприятия западных христиан по завоеванию неких исконно мусульманских земель, можно только смеяться этому. Почему-то никому не приходит в голову осуждать испанцев за то, что они загнаны в 7 веке на пятачок туда, к Сантьяго де Компостелло, на самый север, кто был, знает, да, в Галисию, за несколько столетий отвоевали Испанию, реконкиста, да, с помощью крестоносцев из других стран. Это нормально. А почему-то попытки тех же самых западных христиан вернуть в лоно христианского мира в то же самое время теми же самыми мусульманскими завоевателями отторгнутые силой меча древнейшие христианские провинции, колыбель христианства, почему-то еще воспринимается как агрессивные, так сказать, или безумные там и так далее. В чем дело? Конечно, упрощать чересчур не надо, потому что арабы, покорив эти земли, да, они разработали свою собственную легенду. У них тоже есть легенда, потому что Иерусалим является священным городом не только христианской, но трех вер. Иудейской, христианской и мусульманской, исламской. Они перенесли, так сказать, ряд событий, например, сами арабы, кстати, они ведь себя производили от Ибрагима, то есть Авраама. Они тоже, почему называют, считаются авраамические религии, три: иудаизм, христианство и ислам? Потому что они все апеллируют к Ветхому Завету. Да? То есть все, так сказать, патриархи библейские, которые святы для иудеев, они святы для христиан и для арабов. Просто зовут их немножечко по-другому. Да? Там, хотя, например, Исмаил везде называется одинаково. Вот прародитель. Только единственное, маленькую ремарку сделал Мухаммед. Если в Ветхом Завете, по представлениям христиан и иудеев, старший сын Исаака, старший сын Якова, извините, это старший сын Исаака, это Яков, а младший сын Исмаил, то по исламу Исмаил старший, а Яков Ягуб, да, младший. И вот такие вот мелкие тонкости. Кто смотрел фильм, как же этот фильм назывался, известный фильм? «Криминальное чтиво». Помните, там он говорит, мелкие тонкости, там вот картошечка, там по-фри, там с майонезом в Голландии. Вот такие мелкие тонкости. Но иногда они имеют огромное значение. Так вот, долгое время паломники, кто такие паломники? От чего происходит слово паломник? От слова пальма. Все вы знаете, что во время входа Господня в Иерусалим, да, вербное воскресенье, которое называется у нас, вообще-то это пальмовое воскресенье. Его приветствовали жители Иерусалима, кричали ему «Осанна, сын Давидов!» и в знак приветствия махали ему пальмовыми ветвями. Это издавна в античном мире и древнем мире считалось символом победителя. Да, пальма первенства, говорят у вас до сих пор. Победителя приветствуют пальмами. Правда, через короткое время они же кричали «Распни его!», но это другой вопрос. Паломники, отправлявшиеся, накопив денег, зачастую продав все, что у них было, в святую землю поклониться местам земных странствований Спасителя, совершить омовение в Иордане и так далее, они в память о том, что действительно были в святой земле, брали с собой из святой земли пальмовую веточку. И зачастую, в том числе и в России, эта веточка пальмовая хранилась за образами от поколения к поколению, и когда все выходили за неимением пальмы, так сказать, вербное воскресенье с вербочками, то те счастливцы, у которых предки побывали в Святой Земле, выносили эту пальму. То есть вот от чего происходит слово «паломник». Западное латинское название слова «паломник» – «пилигрим» – происходит от латинского слова «перегринус», то есть «странник». Так вот, паломники издавна со времен Римской империи, как она, так сказать, собственно, еще до принятия христианства в качестве государственной религии, но особенно после этого, после обретения матерью императора Константина истинного креста и так далее, ходили сотнями и тысячами поклоняться святым местам. Причем вовсе не обязательно было вернуться живыми. Зачастую даже смерть, кстати, это же относится и к паломникам в Мекку мусульманским, зачастую даже смерть даже по дороге туда, не говоря уже по возвращению обратно, считалась верным знаком того, что душа обретет посмертное блаженство и отправится в рай. И поэтому Бернард Клервозский, который играл очень большую роль в нашем ордене храма, о котором мы будем говорить, писал папе римскому, когда он после своей проповеди порадовался, что огромное число отправилось в крестовый поход. Что такое крестовый поход, мы с вами скажем сейчас. Он писал, что сотни паломников вооружились и отправились в Святую Землю, и сотни ликующих жен уже носят темное одеяние вдов. То есть они радовались тому, что они вдовы, те еще отправились, может, он еще вернется, муж. Они уже радовались тому, что благая часть так сказать, человеку достоится благой части, спасения, по сравнению с которым земные блага – ничто. Конечно, это идеал. Конечно, далеко не все люди руководствовались тогда такими же идеалистическими соображениями, но их была немалая часть, это факт совершенно, это, так сказать, не подлежит сомнению. Причем в определенной наивности некоторые из них, по свидетельству хронистов, предполагали, путали Иерусалим Небесный, который обещан праведникам после смерти или который снизойдет на землю после страшного суда, описанного в Откровении Иоанна Богослова в Апокалипсисе. Они путали его с Иерусалимом земным. И иногда думали, что раз они туда пришли, то вот уже, так сказать, предел мечтаний о спасении. Да. Восточно-римские императоры, которым тяжело, все тяжелее было отбиваться от мусульман, которые все дальше и дальше, дальше продвигались, захватили Сирию, Палестину, Египет и поднимались все севернее. Все труднее было отбиваться. И вот при восточно-римском, я сознательно избегаю слова византийский, в средние века на Западе их называли греками. Но это тоже не совсем точно. Ну ладно, на Руси их тоже называли греками обычно. Алексей Комнин, Алексей I Комнин, ему так туго стало под мусульманским напором, что он обратился к главе тогдашней западной христианской церкви, папе римскому, епископу римскому Урбану II, со слезной просьбой прийти ему на помощь. Не в мочь, неверные вот-вот одолеют, возьмут Царьград. Надо сказать, справедливости ради, что и до этого столетиями наиболее боеспособные воинские части восточно-римских православных императоров состояли из представителей западных народов. Кто читал роман Вальтера Скотта «Граф Роберт Парижский», он увидит, а кто там в основном? Варяги. А варяги, так сказать, понимались расширительно. Это были не только норманны, то есть не только скандинавы, но и англосаксы, особенно после того, как Вильгельм Нормандский завоевал англосаксонское королевство. И русские в том числе. Например, известно, что когда в ходе уже первого крестового похода, в котором православные восточно-римские войска императора Алексея Комнина участвовали наравне с западными крестоносцами, подошли к мусульманскому городу, как к мусульманскому, это Никея. Это был город, извините меня, Никейского собора, на котором был принят никейский символ веры, а потом Никео-Цареградский символ веры. Это святыня христианства. Но в то время он был мусульманский. Так вот, ядро восточно-римского подразделения армии императора Алексея, союзника крестоносцев западных, состояло из так называемых пельтастов. Пельт – это такой полумесяц, в форме полумесяца легкий щит. Главу которого, начальника, звали Радомир. Он явно был славянин и очень, может быть, даже русский. Потому что известно, что еще, так сказать, будучи язычником, креститель Руси, великий князь Владимир Стольно-Киевский, например, отправил на помощь императору православному Василию II 6 тысяч воинов и так далее. То есть это была вообще не редкость. И то же самое относится и к так называемым франкам, да, то есть к представителям западноевропейских государств, которые регулярно своими мечами и щитами ограждали ту же самую, за деньги, правда, не бесплатно. Да? Но тут, когда уже Византию от мусульман, но тут, когда приперло, то уже стало не до денег. И вот папа Урбан II обратился на Клермонском соборе в 1095 году с призывом к христианскому воинству Европы пойти на помощь восточным братьям. Когда говорят о Первом крестовом походе, как о агрессивном мероприятии западных феодалов, забывают, что он состоялся в ответ на совершенно официальную просьбу о помощи восточно-римского императора, византийского, скажем так, чтобы было понятнее, хоть и не исторично, Алексея. То есть это был отклик на помощь страждущим восточным братьям. И вожди крестового похода, Готфрид Бульонский, Боймунд Антиохийский, Раймунд Тулузский и другие, проходя со своими войсками по территории Восточной империи православной, приносили императору восточному Алексею Комнину присягу верности. Можешь глотнуть водички? Сейчас надо попросить водички. Извините. Так вот. Этого было невозможно было они бы не стали ему приносить присягу верности, если бы они, как принято считать, считали его еретиком. Потому что существует устоявшаяся точка зрения, что в 1054 году произошел раскол церкви на христианской церкви, прежде единоапостольской, на западную римско-католическую и на восточную греко-православную. При ближайшем рассмотрении это, дорогие друзья, не совсем так, если не сказать даже совсем не так. Потому что что произошло в 1054 году? В 1054 году папа римский Григорий VII, епископ города Рима, который, кстати, в иерархии восточно-римской православной державы занимал первое среди епископов место по почету до патриарха Константинопольского. Он прислал своего кардинала и буллу, указ об отлучении от церкви патриарха Константинопольского, тогдашнего Михаила Керулария, положил на алтарь Святой Софии. Михаил Керулария не остался в долгу и также отлучил и папу римского Григория. Но, дорогие друзья, и до, и после этого подобные отлучения частных лиц, духовных или светских, были очень распространены. Даже в рамках той же самой западной половины бывшей Римской империи, то есть Запада, да, там сплошь и рядом папы римские отлучали от церкви императоров западных, тех же самых Фридриха Барбароссы и других. Отец снимали этого папу, назначали антипапу, который отлучал этого папу и так далее. Это абсолютно не означало раскола. То, что богослужение на Востоке велось по-гречески, а на Западе велось на латыни, само по себе абсолютно ничего не решало, потому что сейчас, как вы знаете, сплошь и рядом, да и вообще латинский язык уже не обязательно в употреблении в той же самой западной церкви, да? А в православии тем более язык греческий, так сказать, ограничивался только исключительно греческими землями. Это просто объясняется тем, что со временем произошли тяжелые события, в частности, взятие Константинополя, Второго Рима, войсками западных крестоносцев в ходе Четвертого крестового похода 1204 года, и позднее нарастала враждебность, вызванная этим, но мы не будем вдаваться в эти подробности, потому что это слишком уведет нас, когда вопросы будут, потом можно будет ответить. Итак, воинство Христа, воинство креста было настолько воодушевлено, что все, кто присутствовал, обнажили мечи и воскликнули, что мы идем освобождать восточных братьев, освобождать святую землю, освобождать Иерусалим, гроб Господень, от иго неверных. Папа, по легенде, был тоже настолько воодушевлен, что велел разрезать свою багряницу, свое облачение пурпурное, на полоски и раздавал их, легенда, присутствующим. И они крестообразно нашивали это на одежду. Знак того, на сердце сперва, потом на плечо, знак того, ну что значит на плечо, тоже на грудь, на сердце, в знак мученичества. Красный крест, кровавый крест, это символ мученичества. Этот крест впоследствии стал не только символом крестоносцев par excellence, но и символом ордена храма в первую очередь.
Простите, какие проблемы со звуком у нас? Я не совсем понял. Гулом идет просто через этот микрофон.
А может быть попробуем без микрофона? А давайте попробуем без. А если без микрофона, а?
Но дело в том, что у нас пишется.
Да, вот ведь как.
Дело в том, что у нас пишется. Ну что же делать? Вот это несчастный.
Увы. Это да. Козни врага рода человеческого, но он не должен нас сбивать с панталыку. Вот, как древние крестоносцы, как древние тамплиеры, мы продолжим путь вперед к нашей цели.
Вольган.
Что? Я могу сам отодвинуться, хотите? Или вам будет меня хуже видно?
Чуть-чуть, конечно, чуть-чуть подальше от микрофона, единственное, что...
Хорошо. А если я встану и буду говорить стоя, микрофон не будет ловить?
Нет, не будет.
Не будет, да?
Я вот что еще бы хотел сказать. Вот сейчас мы очень многие подробности сможем в ходе вопросов, те, которые... Я бы хотел сейчас, чтобы мы успели услышать вот такую сконцентрированную историю ордена храма.
Мне растекаться мысью по древу. Да.
Именно, даже, да. даже вот по этому.
Не мыслью, а мысью. Мысь – это белка. Это очень древний образ мирового древа, который проходит через три мира. И белка, которая у скандинавских наших братьев, Заратотоск, то есть грызозуб, она бегает между тремя мирами и связывает их. Ну ладно.
Да.
Короче, крестоносцы, воодушевленные в 1099 году, освободили Иерусалим. И создали там Иерусалимское королевство, или Латинское королевство, которое, однако, было не с каким-то централизованным государством, а ему подчинялись княжества Антиохийское, княжество Триполийское, графство Эдесское и так далее, так далее, так далее. Они все считались вассалами восточно-римского императора, о чем не следует забывать. Далее. Что доказывает, почему я, собственно, говорю про раскол, что на самом деле это был вовсе не раскол, он не воспринимался в уме столетиями как раскол. Гораздо позднее это пришло. Дальше. Но основное войско состояло из кого? Из паломников, которые вовсе не собирались там жить. Да там, собственно, и не развернуться было на этом узеньком, на узенькой полосочке. То небольшое количество рыцарей, вассалов, так сказать, более крупных сеньоров, которые там поместились, оно не могло быть большим, потому что иначе бы небольшое количество тамошних крестьянок не прокормило и угодий. И большинство даже не ставило себе такой целью. Кто погиб, сразу попал в рай по своим представлениям. А другие помолились, совершили свой паломнический путь и вернулись обратно. Собственно говоря, крестовый поход – это ведь не что иное, как крестный ход обычный, только с оружием. А почему с оружием? Потому что за несколько столетий арабы, поначалу покорившие мечом ислама святую землю, притерлись как бы к христианам, фанатизм их остыл, они, так сказать, да и, собственно говоря, арабы, там очень много было обращенных христиан, которые перешли в ислам, чтобы не платить дополнительный налог, так называемый джизью. Да? Был подушной налог, харадж, который платили все. А джизья только те, кто не исповедует ислам. Так вроде бы никого не притесняют, но плати вдвое. Вот. И они стали использовать экономически паломников. Известно, например, что Карл Великий, создатель Священной Римской империи, франкский король, у него были хорошие отношения с халифом багдадским, Харуном аль-Рашидом из династии аббасидов, которому подчинялась тогда Святая Земля. И тот даже на определенных условиях предоставил Карлу ключи от гроба Господня, от храма гроба Господня. Да? И каноники, вот орден, есть еще один орден почтенный, о котором, однако, сегодня будем говорить лишь опосредованно, орден Святого Гроба, или орден гроба Господня, или орден сепулькриеров, от слова сепулькрум, он производит себя вот от тех времен, то есть до крестового похода. Более того, я вам скажу, Карл Великий, вот известный его поход в Испанию, да, против тамошних арабских халифов из династии Омейядов, которые были сменены аббасидами на общеарабском престоле, тот самый при отступлении погиб граф Роланд и так далее. Во-первых, Роланда убили не арабы, а баски, да, но это отдельная тема. А во-вторых, этот поход был совершен Карлом, христианским императором Священной Римской империи, против испанских мусульман, арабов из династии Омейядов, которые боролись с его союзником, багдадским халифом Харуном ар-Рашидом. То есть это была согласованная стратегия. То есть это не было еще крестовым походом. Вот, значит, далее. А вообще, собственно говоря, вот это вот крестоносное рвение к священной войне, которое так любят осуждать со времен Просвещения 18 века, оно, в принципе, не что иное, как пандан к газовату, к джихаду, к священной войне, которая ставится в заслугу всякому истинному мусульманскому воину, а воином должен быть всякий муж мусульманин. Дальше. Не более того. Дальше. Значит, и большинство паломников ушло обратно домой. И получилось, что вот эта территория, хоть с одной стороны узкая полоска, но с учетом небольшого количества осевших там франков, ее неким оборонять. Потому что нанимать воинов, для этого нужны деньги. В то время финансовая, так сказать, система была, скажем, далека от совершенства. Тамплиеры ее очень усовершенствовали впоследствии. Вот. Но вассалов мало. Кем держать? И тут-то и вспомнили о высказанной еще блаженным Августином идее объединения железного меча с мечом духовным, монашеского служения с воинским служением. И таким образом и был создан первый в истории воинско-монашеский орден, орден храма. Существовал более древний орден, орден госпитальеров или странноприимцев, или ионитов. Но он существовал еще с 40-х годов XI века, то есть он еще был до раскола вот этого формального в 1054 году. Он подчинялся православному патриарху Иерусалимскому. Но долгое время орден страноприимцев, его потомки известны сейчас в частности как Мальтийский орден, он был именно страноприимным братством. То есть что это такое? Паломники приходят, по дороге их ограбили, разбойников полно, изранили, они больные, голодные, денег нет. И вот для них открывались госпитали. Тогда госпиталь — это был страноприимный дом. То есть там, где можно было бесплатно поесть кусок хлеба, выпить воды, так сказать, охапку сена, чтобы поспать. Лечением назывался другой орден, братство лазаритов, святого Лазаря, в память о евангельском Лазаре. Да? Вот. Поэтому называется лазарет. Ну вот. Но однако же необходимо... Потом они тоже стали военными орденами, когда прижало. Но первым орденом, который реально в первую очередь занялся охраной паломников и охраны Святой Земли, вооруженной рукой, это был орден храма. Поначалу первые 9 рыцарей, бедных рыцарей, они именовались бедными соратниками Христа. Pauperes Comilitones Christi. Слово храм, храм Соломона, добавился впоследствии, когда Гуго де Паен или Гуго де Пейн, по-разному называется, своими 8 собратьями, продав все, что имели, явились к Иерусалимскому христианскому королю, первому королю, хоть потому что первый правитель Иерусалимского королевства, Готфрид Бульонский, предводитель первого крестового похода, легендарный создатель, если это не Карл Великий, ордена Святого Гроба, он сказал, что мне недостойно, я недостоин носить золотой царский венец там, где мой спаситель, царь небесный, носил венец терновый. Поэтому он всю жизнь ограничивался званием адвоката, то есть защитника или поборника гроба Господня. А брат его Болдуин Булонский все-таки уже взял на себя, так сказать, королевский прерогатив. И при этом патриарх Константинопольский осуществлял духовную власть. И долгое время шла борьба. Папа будет ли духовным владыкой Святой Земли или все-таки патриарх Константинопольский? Это тоже не сразу было выяснено. Так же, как отношение Иерусалимского короля в отношении императора Запада, да, Священной Римской империи, потому что Иерусалимский король был вассалом другого императора, православного, греческого, условно говоря. Понимаете? И даже, допустим, впоследствии, допустим, при Мануиле Комнене, да, при знаменитом восточно-римском императоре, правым флангом его войска, когда он сражался с новыми завоевателями, с турками, сельджуками при Мире и Кефалоне, командовал Иерусалимский король Амурии. Он выступал как вассал православного греческого императора. Их, правда, побили в этом бою. Ну, что делать? Значит, и эти 9 рыцарей, им негде было голову преклонить, и король Болдуин дал им для размещения один из флигелей своего королевского дворца, построенного на Храмовой горе, где в свое время стоял храм Соломонов, разрушенный в VI веке до Рождества Христова халдеями Навуходоносора, когда иудеев изгнали на 70 лет, угнали в Вавилонию. Потом они вернулись при Эздре и Неемии, поставили второй храм. И считается, что вот второй-то храм и был разрушен в 70-м году императором Титом. Да, вот Господь предсказал, что здесь камня на камне не останется. Но вообще-то, по большому счету, как это странно не прозвучит, потому что много разговоров про третий храм, который вот-вот должен быть вот там восстановлен, ждут его там, иудеи ждут Мессию. На самом деле храм Неемии был настолько перестроен еще в первом веке до Рождества Христова царем Иудеи, вассалом Рима, Иродом Великим, что даже в то время вот Иосиф Флавий писал, называл его третьим храмом, фактически. Но это отдельная тема. В любом случае устоялось название храм Соломонов, правда, неясно было, так сказать, к чему его относить, там, к мечети Амара или к мечети Купол Скалы, или... но в любом случае интересно, что тамплиеры, тампль, по-французски храм, от темплум, латинского слова храм, то есть темплари. Поскольку они жили на том месте, где в свое время стояла часть храма Соломонова, реально там каменные плиты остались, не более того. Конюшня там рядом была. Они приняли это название и, так сказать, все время продолжали называться бедными рыцарями Христа, но добавили еще и храма Соломонова. Потом для упрощения стали их называть храмовниками, темплари по латыни. Да? Значит, живя там, они занимались тем, что обеспечили вооруженную охрану паломников, как прибывавших в Святую Землю морским путем из порта Яффа, это Тель-Авив теперешний, так и сопровождали паломников к Иордану, к другим святым местам, и несли воинскую службу по охране границ и крепостей. Что такое орден? Это по латыни ордо означает порядок. То есть это строгое монашеское братство с очень строгим уставом, но в принципе это монастырь. Вступающие в него, как монахи, принимают монашеский постриг, приносят три обета, нестяжание, то есть бедности, все свое имущество они вносили в казну орденскую. И если, допустим, кому-то приходило в голову, что было очень редко, выйти из ордена или прийти в другой, ему ничего не возвращали. Целомудрие, безбрачие, как и подобает монаху, а в католичестве вообще всему клиру. И целомудрие, воздержание и послушание. Послушание, так сказать, послушник, это понятно, тоже монашеская добродетель. Четвертое обет, который храмовники, рыцари Христа брали на себя, это военное служение против язычников. Для сравнения, госпитальеры и ониты долгое время, у них четвертый обет был другой. У них был обет милосердия, уход за убогими. У лазаритов уход за больными. Впоследствии, когда хлынул огромный поток паломников в Святую Землю, некоторые эндемичные там болезни, в частности проказа, приняли повальный характер среди паломников, и число прокаженных стало столь велико, что лазаритам пришлось специализироваться исключительно на лечении прокаженных. А других больных тоже стали лечить страноприимцы. И была договоренность с другими орденами, что их было много орденов, там, не будем всех перечислять. Если кто-то из них заболеет проказом, он переходит в орден лазаритов. По уставу лазаритов даже их великий магистр, глава, обязан был быть прокаженным. Говорят, когда атака была, так сказать, они, тем не менее, продолжали воинское служение в силу, так сказать, необходимости. И когда такие, так сказать, разваливающиеся на куски, можно сказать, теряющие пальцы, там, щеки и так далее, рыцари неслись и воины на мусульман, те, конечно, сами понимаете, приходили в полный экстаз и разбегались. Это факт, засвидетельствовано многократно. Дальше. Я повторяю, я не хочу создавать впечатление какого-то воинствующего антимусульманина. Я говорю чисто об исторических фактах. Да. Значит, люди вступают в орден, имущество вносится, они умирают, гибнут, гибли они сплошь и рядом. Из 22 первых глав ордена храма, ордена тамплиеров, великих магистров, 5 пали на поле сражения, 5 умерли от ран, 2 умерли в заключении, можете судить. Да? Магистры впереди, рыцари, воины. Значит, из кого со временем сам стал состоять орден? Из братьев-рыцарей. Братьев сервиентов, то есть братьев слуг, или по-французски слово сержант от этого происходит, да? Сервиент, слуга, услужающий. Это так называлось, это реально были воины, но не благородного, не рыцарского происхождения. И третье, это были клирики, или братья-монахи, или братья-священники. Надо сказать, что в отличие от современных орденов рыцарских, которые в большинстве случаев предполагают, что человек, вступающий в них, посвящается в рыцари. Да? Вот когда в один из современных орденов ионитов или госпитальеров, или мальтийских человек вступает, его посвящают в рыцари. Инвеститура происходит. А в средние века было по-другому. То есть человек рыцарского звания, уже имеющий посвящение в рыцари, он мог вступить в орден, стать монахом. Он вступал в монахи, понимаете, в чем дело? Становился не просто рыцарем, а рыцарем монахов. И уже в составе орденской корпорации он входил в высший ее слой братьев-рыцарей. Если человек был, скажем так, бюргерского происхождения, да, то есть не дворянин, он, но свободный человек, он вступал в корпорацию, в сословие, в чин сервиентов, слуг. Их, вот этих братьев-сервиентов или сержантов не надо путать с реальными слугами, с конюхами там и так далее. Это были воины, просто они так назывались. Называлось даже по-итальянски «сервенте дарма», то есть вооруженные, вооруженные слуги. Вооруженные. Священники то же самое. То есть в этом принципиальная разница. То есть невозможно было сержантам, будучи членом тогдашнего ордена тамплиеров, в ордене выслужиться до рыцаря. Это было исключено. Кстати, в свое время, когда орден тамплиеров подвергся разгрому во Франции королем Филиппом IV, то известно, что большинство доносчиков и клеветников, допрашиваемых, свидетельствовавших на верхушку орденскую, было как раз сержантами.
Серьезно, да. Сержанты?
И некоторые считают, что это связано с тем, что, может быть, братья-рыцари не слишком с христианской любовью их третировали. Да? Это факт. Это факт. Об этом часто забывают. Ну ладно. Орден обрастал имуществом в силу того, что, так сказать, во-первых, умирали те, кто вступал в него, вносил имущество, очень активно умирали, но желающих пострадать за веру было больше. К тому же, не забывайте, вот рыцари, допустим. Представим себе, в Европе тогдашней, расколотой на множество феодальных владений разного размера, земли было не так много. И если рыцарь, например, имел 5 или 6 сыновей, выживших, то он отдавал свое наследственное владение, свой феод, фьев по-французски, только старшему. Это был закон, это назывался майорат. Если бы это было не так, то через 2 поколения им нечем было бы себя прокормить, потому что для того, чтобы быть воином, конным, способным вести бой в тяжелом вооружении, необходимо было постоянно заниматься воинскими упражнениями. Турниры, охоты, все это было направлено на это. А для этого, чтобы воин мог себе это позволить, ему не нужно было пахать, нужно было бы, чтобы его, на него работали крестьяне. А чтобы крестьяне не убежали, потому что лесов много, поди сыщи, необходимо было прикрепить их к земле, то есть одно взаимосвязано. А остальные, допустим, 4 сына, да, вот один после смерти отца получил фьев, стал его наследник. У него свои дети, у него свои сыновья. А остальным куда деваться? Больших постоянных армий у тогдашних королей, герцогов не могло быть за недостатком денег. То есть они тоже могли только землю давать с крестьянами или, так сказать, какое-то время от времени перебиваться, так сказать, деньгами. Значит, дружина, в принципе, была небольшая. И король, если ему нужно было воевать, он созывал своих вассалов, вот этих мелких рыцарей, на войну, а там они требовали, соответственно, права, соответственно, определенное количество времени только сеньор имел право пользоваться их военными услугами. Как часто в месяц, допустим, вассал уходил со своим войском, никто не мог ему ничего сделать. Это, кстати, относится и к королям иерусалимским, что очень важно. Важную роль ордена тамплиеров и других военно-монашеских орденов была в том, что и даже в Иерусалимском королевстве, в Латинском королевстве, короли не вправе были от своих светских вассалов, живших там, требовать службы больше, чем в договоре, когда кто-то ему омаж приносил. А рыцари, монахи, воины-монахи, служили постоянно. Понимаете, это явно был большой плюс с точки зрения обороны. Но, кроме того, благочестивые люди, да, но где было, так сказать, зарабатывать еду, так сказать, средства для того, чтобы обеспечивать функционирование фронта, скажем так, да, в Святой Земле? В тылу, в Европе. Да, почему «Утремер» называлось по-французски, то есть по другую сторону моря, в Заморье. В Европе благочестивые люди, так сказать, и в том числе и сеньоры, они, так сказать, отписывали, как вот, так сказать, на помин души, и на Руси тоже там боярин отписывает, там сельцо такое-то, на помин души такому-то монастырю. А тут ордену. Орден имел много-много-много владений, мельниц, лугов, каких-то, так сказать, там торжищ и так далее. Они были разбросаны, но в общей сложности они работали на обеспечение возможности вести боевые действия. Понимаете? Вот. Значит, причем надо сказать, что тамплиеров, вот в частности, впоследствии, обвиняли в том, что на процессе, я немножко прыгаю, но чтобы не забыть, что они вот использовали такой безобразный метод проверки неофитов, что заставляли его при посвящении плевать на крест. Это делалось, по словам допрашиваемых же старших ордена, для того, чтобы проверить послушание готовность беспрекословно исполнять любой приказ начальству. И говоря они, что тех, кто плевал, их отправляли воевать в святую землю. А тех, кто плевал сбоку, или там по-разному, их оставляли в тылу.
Почему?
Потому что ясно было, что они не настолько, так сказать, отвязные, не настолько отчаянные, что они могут в бою сдать. Понимаете? Можно верить в это, можно не верить, но факт остается фактом. Да, время идет, орден растет, значит, но успех, одержанный крестоносцами первыми над мусульманами, объяснялся тем, что силы тех были раздроблены. И ордены, в том числе орден тамплиеров, путем заключения договоров, пактов с различными раздробленными мусульманскими владениями, там, с султаном Алеппо, там, с эмиром Дамаска, с султаном Египта, вносили раскол в мусульманскую среду. И таким образом, по принципу разделяя властвуй, делали более слабый мусульманский напор. Но стоило мусульманам объединиться, был такой энергичный в XII веке и обладавший большими военными талантами султан, как Салах ад-Дин, или Саладин его называют, из династии Аюбидов, курд, между прочим, вот, из города Тикрита, откуда был родом и покойный Саддам Хусейн, это к слову. Ему удалось объединить под своей властью всю Сирию с теперешним Ираком и с Ливаном и захватить власть в Египте. И вот создав такой мощный кулак единый, он создал и большие проблемы христианам, латинянам, в том числе и орденам. И в 1187 году он подверг сокрушительному разгрому объединенное войско Иерусалимского короля и в том числе его вассалов, и военно-монашеских орденов, и тамплиеров, и госпитальеров, под Хиттином. Взял в плен и самого Иерусалимского короля, и руководство тамплиеров. Надо сказать, и госпитальеров, они отказались отречься от Христа и были зверски замучены. По одной версии их просто обезглавили, по другой живыми содрали кожу. По третьей версии сперва содрали кожу, а потом обезглавили. Да,
все хорошо.
Таких случаев было много. Это многократно доказывает лживость обвинений, возводимых на тамплиеров в разные времена, о том, что они якобы работали на руку мусульманам, тайно приняли ислам, разлагали, так сказать, фронт единых крестоносцев и так далее. То есть мы не должны забывать, что да, после этого начался второй крестовый поход, чтобы вернуть. Да, и сам главный Саладин захватил Иерусалим опять. Вот и в чем штука. Потребовался новый крестовый поход, чтобы созвать нового. И вообще поразительно, как в тогдашних условиях, когда не было ни интернета, ни почты, ни радио, ни телевидения, удавалось собирать в сравнительно короткие сроки такие громадные войска. Так сказать, ну, в первом крестовом походе участвовало где-то 40 тысяч человек. Во втором крестовом походе участвовало 100 тысяч человек. Это был, 70 тысяч человек. В третьем крестовом походе 100 тысяч человек. Там, так сказать, и император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса, и английский король Лючетлиное сердце, и Конрад Монферратский, и француз. То есть логистика была великолепно построена. И сушей, и морем, понимаете, и так далее. И все это обеспечить, и питать, и прокормить, и лечить. Вот. Но, как говорится, не дал Господь. Было 7 крестовых походов, число их участников постепенно уменьшалось с ростом разочарования. Последние походы вообще были не направлены не на Святую Землю, а на Тунис и на Египет, потому что оттуда черпали основную силу мусульманские владыки. Вот. К тому времени уже дули другие ветры, потому что не должны забывать, что главой как ордена тамплиеров, так и других военно-монашеских орденов был Папа Римский. Вот он, папский универсализм, вот оно, солнце, а короли светят только отраженным светом императора. А Папа Римский, он носился с планами объединения всего христианского мира под властью Римского престола, даже отодвинув императора. Со временем все больше усиливались тенденции в разных странах по созданию национальных государств. И универсалистские по своему характеру организации, наднациональные, они все больше оказывались в конфликте с трендом времени. И в частности тамплиеры, которые, надо сказать, что духовным окормлением ордена тамплиеров занимался мощный клерикальный, то есть монашеский орден, которому принадлежал святой Бернард Клервозский, да? Светило Западной Церкви, автор знаменитого похвалы новому рыцарству, где он прославил не только тамплиеров, но и вообще новое, то есть орденское рыцарство, рыцарство монашества. Этот орден, его называют цистерцианцами или орденом Сито, да, по-французски, они носили белое облачение, которое переняли и тамплиеры. Правда, тамплиеры не сразу получили белое облачение, а по разным версиям, то ли в 1143 году, а основаны они были то ли в 1118, то ли в 1119, то ли в 1120 году. Вот так вот. Данный расход. Но только через 20 с лишним или через 30 с лишним лет Папа Римский позволил им в знак отличия рыцарям носить белые плащи. И красный крест крестоносцев, мученический крест, стал знаком тамплиеров, хотя существуют данные, в том числе и рисунки, и росписи на стенах старинных часовен, что поначалу крест у тамплиеров был черный. Причем, когда в 1198 году был создан третий крупный орден, Тевтонский орден Пресвятой Девы Марии, уже не в Иерусалиме потерянном, а в Акре, значит, то им они получили часть, они поначалу были как и госпитальеры, как и они, это странноприимным братством, но потом стали тоже заниматься воинским служением. Так вот, тут часть устава их, которая касалась странноприимства, ухода за больными, за убогими, они взяли у госпитальеров и ионитов, а военную часть у тамплиеров. И белые плащи. И тамплиеры жаловались папам, говоря, что вот как же так, наши плащи, нашу хабит, по латыни хабитус, отдали тевтонам, хотя это наши привилегии. И, кроме всего прочего, когда в бою захватывали добычу, то есть делили ее по доблести, то есть кто более активно сражался и доблестно сражался, тому выдавали большую часть добычи. И, видимо, поначалу у тамплиеров действительно были черные кресты, и у тевтонов черные кресты, и поэтому их путали. И, видимо, в связи с этим, иначе непонятно, потому что разные кресты, но мало ли, что белый плащ. И поэтому, значит, но до картинки остались, и даже косвенным образом...